И всем привет!
Привет, всем привет! Привет, Ани! Привет,
привет
вам, друзья!
Женя. Ну что ж, мы такой вот вводной лекции врываемся в мир подкастов. Наконец-то мы даем
ура!
Да.
Ура!
И
ура,
раз
ура,
уж вы слушаете эту первую вводную, вводный выпуск первый, значит, вас ждет прекрасное, мы надеемся, путешествие с нами в мир литературы и политики.
Отлично.
Да, Женя?
Я в предвкушении. Я в восхищении. Как говоря словами классиков, да? Хорошо, начнем с того, что давай немножко расскажем про нас.
Да, у нас, как у настоящих, серьезных, ответственных людей, взрослых, да, есть план работы.
План работы, да-да-да.
Да.
Но у нас, к сожалению, пока нет названия подкаста, поэтому вот эта фраза «друзья, с вами, да-да-да-да-да» и подкаст, да-да-да-да, получается, мы не можем так пока начать, потому что взрослые ответственные придумали все, что сказать, но не придумали название подкаста.
Но... Да, но в таких уж мы условиях находимся, что решили, что больше невозможно ждать.
Да-да-да, кстати. Да.
Откладывать, да. Невозможно ждать дорогой у студии с дорогим оборудованием.
Да, и работы по, там, по обложке, и
да,
работы по названию. Да, как обычно мы делаем, все, теперь вот наш свежий проект, который мы долго осмысляли, но делаем сейчас буквально на коленках, потому что время уже вообще давно пришло.
Да, да.
Хорошо,
ну что,
давай про нас немножко.
Да, для тех, кто в первый раз, может быть, нас слышит, и для тех, кто не в первый раз, освежить какие-то знания свои. Итак, меня зовут Аня Петерс. Собственно, почему мы тут право имеем что-то говорить и рассказывать? Да? Я прошла все стадии образования высшего, все ступени нашего, то есть это были бакалавриат, магистратура и аспирантура по русской филологии, а в частности это русская литература. Сейчас я как могу, как получается в нынешних условиях, пишу кандидатскую диссертацию по творчеству малоизвестного поэта Серебряного века Муни Смылы-Кисина. Это вот с одной стороны, да, то есть это вот про литературу. И с другой стороны, про политику. Мне тоже есть что сказать, потому что в 2019 году в Петербурге я избралась в Совет муниципальных депутатов здесь, в Центральном районе. И это дало мне, с одной стороны, огромный опыт такой вот общественной, политической работы. С другой стороны, подарила мне огромные какие-то большие знания о том, как работает политика, как функционирует власть, и в частности такая низовая, что ли, народная, да, все-таки муниципальный депутат — это народный депутат, да, избранный, и как он взаимодействует с людьми, как она взаимодействует с другими ветвями власти. Но еще больше это опыт, который подарил мне знакомство с прекрасными людьми, активными, светлыми, которые готовы делать очень много для того, чтобы жизнь в стране для всех была лучше, была честной, была справедливой, достойной. Вот, на такой вот высокопарной.
Но, слушай, да, я уже поняла, что мы много будем здесь говорить высокопарно, потому что, ну, тоже, опять же, очень вот в это время, в котором мы записываемся, а, кстати, когда мы записываемся? Сегодня 12 марта 2022 года, это нам важный момент.
Да, то есть все-таки мы будем говорить об истории очень много. Нам важно тоже обозначить, в каком мы историческом контексте сами находимся, да,
историческом. События. И, конечно, мы будем говорить о событиях, пересматривая там историю и политику России, говоря о говоря из сегодняшних данных и из сегодняшнего нашего окружения. Да, поэтому, да, готовьтесь, друзья, высокопарного здесь будет много, я думаю. Хорошо, про меня. Меня зовут Женя Дерябина. Я закончила в Сибири в тоже филологический факультет, 5 лет специалитета, и на протяжении всех этих 5 лет я прыгала с литературоведения на лингвистику. Но это вообще моя природа, я очень люблю, чтобы было много всего, и в этом многом всем одновременно копаться. Поэтому я шла заниматься литературой, шла читать, потому что с детства и люблю писать, и люблю сама писать, читать и писать. Вот, поэтому литература — это такая любовь и страсть уже навеки. Вот, еще немножко высокопарности добавим. Вот, потом я ушла в лингвистику и в аспирантуру тоже закончила уже по русской лингвистике, по лингвистике русского языка, но потом вот мы с Аней уже 1,5 года назад начали наш совместный проект, блог в Инстаграме, где мы рассказывали сначала о в целом о русской литературе, о тех периодах и о тех произведениях, которые нам были интересны, рассказывали с позиций, опять же, современности, чтобы, как ёмко говоря, чтобы не было какой-то дичи и было интересно. Вот. Потом мы уже, не знаю, где-то 1,5 года, да, как уже переквалифицировались на, говоря о русской литературе, в творчестве писательницы и поэтесс, то есть именно о женской литературе, и, собственно, дальше и собираемся идти, именно, точнее, собирались еще буквально пару недель назад, дальше и дальше углубляться в эту тему, искать. Я здесь ищу себе... А, я здесь где? Я, собственно, да, получилось так, что по жизненной ситуации я уехала из России, уехала давно, уже, то есть 5 лет назад, вот, но... Поэтому, вот знаете, литература эмиграции, которая тоже сейчас очень актуальна, мне очень интересно и ее осмыслять. Но это так, лирическое отступление. Возвращаясь к своей мысли, да, получается... А какая у меня была мысль? Хорошее начало подкаста. Да.
Ты рассказывала про аспирантуру и, видимо, хотела сказать про то, как мы докатились до подкаста на
сегодняшний день. Да, как мы докатились, да. То есть, получается, мы... вот наш интерес был это гендер в литературе, наш такой совместный, общий, и я собиралась искать как раз-таки, точнее, искала в Англии, где я сейчас нахожусь, какие-то дальнейшие лаборатории и как раз работа над писательницами и поэтессами. Вот, но теперь, и даже мы уже записали вступительную лекцию нашего подкаста «Big Little Woman», да?
Да.
Можно даже рассказать уже об этом, и там долгая работа шла над обложкой, как раз мы его осмысляли, и там готовились, и выискивали какие-то и произведения писательниц, но в итоге сейчас понятно, что на повестке актуально очень стал наш другой проект, который мы также давно осмысляем. Я вообще очень всегда с детства интересовалась историей. Вот я тот человек, который смотрел на Медни, на еще таком экране, буквально телескопическом, когда только это все выходило на НТВ, и для меня так вот голос Парфенова и вообще все вот эти события. Еще я была почти что ребенком, но уже тогда все это всегда меня интересовало. Поэтому вот эта идея рассказать о литературе и политике, она очень давно со мной. Мы думали, что когда мы уже познакомились с Аней и начали с ней создавать наши проекты, мы думали, что это будет YouTube-канал, где мы можем какие-то видео выкладывать, какие-нибудь там анимации, рассказывая про политику и так далее. Вот, но и даже я нашла здесь свою лекцию, свою первый конспект лекции, который начинается со слов о том, что вот в России сейчас идут митинги поддержку Навального, в поддержку какой-то оппозиции, и я не могу оставаться в стороне, хотя бы все, я сажусь и записываю план лекции. Вот. Но прошло еще какой-то период времени, и сейчас уже просто нет возможности отложить это. Этот наш проект, поэтому мы прям не имеем права уже молчать.
Да, да, мы оказались угу. все, да, не только мы с Женей, а вообще все мы в ситуации, когда просто в один день мы проснулись и оказались, по сути, в другой реальности, в другом каком-то таком геополитическом, не то чтобы пространстве, да, но совсем в других геополитических отношениях, и мир, каким он был еще 2 недели назад, уже не такой, да, он mm-hmm. стремительно меняется у нас на глазах, мы все свидетельницы и свидетели этого, и это как-то, знаешь, я вот думала, это вот как-то ужасает в какой-то степени. Вот мы недавно читали на литературном клубе произведение Натальи Венгстерн «Анечкина революция» о событиях как раз начала 20 века революционных, и вот мы много говорили об этом, обсуждали. И вот все пытались представить, да, каково это находиться внутри этих событий. И все равно есть вот это вот чувство того, что ты не можешь до конца этого прочувствовать, да, ты не можешь понять, каково это, когда ты находишься вот в этом потоке событий, когда вот история, она вот прям, вот ты прям в ней, да, что не спустя какое-то время ты ее как бы так обобщенно оцениваешь, осматриваешь, можешь сделать какие-то выводы, да, а вот когда прям вот каждую секунду...
Да-да-да, знаешь, мне метафора такая пришла, как ты говорила, что то есть мы реально в потоке и несёмся в этой бурной реке, а не такие выбрались на берег и уже сидим, смотрим, куда этот поток нёс кого и как кто там реагировал, да, кто как плыл, как мы можем событиями отдаленными от нас, да, сейчас мы в потоке, но мы можем вылезти на берег и посмотреть о том, как раньше люди реагировали, и как раньше политика и литература взаимодействовали, и как человеческое сознание все это осмысляло.
Да, да. То есть это вот то, что, вот я сказала, что с одной стороны ужасает, а вот с другой стороны... Я не знаю, можно ли, уместно ли будет сказать, восхищает, да, вот это вот чувство невероятной своевременности, одновременности, причастности. И вот как ты очень правильно сказала, да, что мы не можем выйти и посмотреть со стороны на то, что происходит с нами, да, потому что с нами одновременно происходит очень много всего. И из того, что происходит, мы точно не до конца осознаем, не до конца понимаем, по крайней мере, вот здесь и сейчас. Да.
Да.
И вот мне очень понравилось то, как ты сказала, я хотела бы повторить, да, что для тех, кто нас слушает, для вас, что поэтому мы решили выйти и посмотреть на то, что происходило с русской литературой, с русской историей, с русской политикой до нас, как они жили в этом, в похожих ситуациях, ну или не обязательно не в похожих. Да, как они вообще жили, да, в исторической, политической своей какой-то реальности, как они ее осмысляли, как это отразилось на произведениях, которые они писали. Потому что, опять же, да, как бы даже до сих пор, да, некоторые не говорили о том, что там они вне политики, или там кто-то вне политики, или о том, что там искусство должно быть вне политики, но мы с вами теперь уже видим, да, а до этого, ну вот мы с Женей точно знали, да, потому что мы такие активные, противные, как сказал Беглов, да, цитаты великих людей у нас на подкасте.
Ну, мягко говоря, мы с активной гражданской позицией, да?
Да, да, и что никогда искусство, по крайней мере, очень редко, да, и литература является политичными на самом деле. По крайней мере, если мы Ну вот если мы уж точно говорим, например, про литературу русского XIX века, особенно литературу русского XIX века, не знаю, второй, начиная со второй, третья, да, ну, где-то еще и раньше. Но тут на самом деле очень много хочется сказать «но» или вот исключение, и еще раньше говорить. И вот, и
да, 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 да. Ну вот один из принципов, да, мы пробуем... Вот так вот прям последовательно именно, то есть вот формат выпусков у нас будет именно подчинен историческим событиям последовательно. Как это называется? Вот вылетело слово из головы, когда...
Периодом, да.
Да-да-да, то есть да. Вот периодизации истории. Начнем мы с древнерусской, да? Ты знаешь, да, еще пару что... слов вообще, зачем и зачем в том числе мы это начинаем? Вот ты уже сказала важный аспект, то, что литература и культура, она не может быть вне политики, и поэтому риторика сегодняшняя о том, что там я вне политики тоже, как вот отдельный индивид, и там я как деятель культуры, или я как деятель спорта вне политики, это... сейчас такая немного утопичная позиция, да, вот, еще какие моменты у нас есть, почему мы записываем, зачем?
Потому что, может, мы можем быть, это так обобщенно, да, не конкретно мы, а вот человек, да, может быть сколько угодно вне политики, думать, что вне политики, но наступают времена, и вот мы сейчас как раз в таком времени, когда политика уже, то есть начинает, знаете, есть такая, да, что если ты не интересуешься политикой, то настанет день, когда политика начнет интересоваться тобой.
Да-да-да-да-да. Да, согласна, то есть вот это тоже такой момент взаимо. И знаешь, ты еще сказала о том, что мы вот можем выбраться, да, и посмотреть, как раньше была, и вот как раньше взаимодействовал человек и литература, человек и политика. И вот если мы действительно посмотрим историю литературы, то так же, как и история... как историческая история, она показывает много-много всяких моментов. И нам сейчас для того, чтобы понять, как дальше двигаться, чтобы не угаснуть, чтобы не застрять, чтобы дальше развиваться, нам нужно, по моей мысли, нам как людям, нам или можно, чтобы не было такого императива, да, не было такой модальности, то хотелось бы посмотреть, как избежать вот этого угасания и замедления, как начать развиваться, и для этого нужно задуматься о том, как мы пришли в эту точку, каким образом оказались, для того, чтобы понять, как из нее выбираться. И это тоже важный вот момент, потому что мы живем действительно сейчас в потоке, и этот поток страшный. Он несет нас непонятно куда, и непонятно как, и непонятно, как мы из него все выберемся, в каком состоянии. И я вот помню еще лет 10-15 назад, когда я была совсем... такой зеленый, я думала, вот какое скучное время я живу. Вот, например, да, вот ты, которая сказала про революцию, да, вот как же было интересно тогда жить, такие страсти. Так как я сама писала, то литература, русская литература, она очень связана с политикой, с историей. И мне казалось, вот понятно, им там было легко писать, у них такие были интересные события. Я вот живу в такое скучное время. Мне не о чем написать, бедный, несчастный. Вот сейчас, конечно, я понимаю. Как это было ошибочно, вот это свое мое тогда тогдашнее ощущение. И что я хочу сказать, что вот этот сейчас наш поток, в котором мы сейчас живем, такое, это время тоже большой истории. И то, какую мы позицию сейчас займем, то, как мы сами для себя определим и себя, и людей вокруг, это повлияет и на нас, повлияет и на наших потомках, и в целом повлияет на нас, как на народе, как на какой-то общности людей, Почему я так думаю? Потому что, опять же, я смотрю на историю и литературы, и историю, историческую историю. Не как, как сказать историю истории, историю историческую. В общем, я тут запуталась. Давайте будет историческая история. Может быть, надеюсь, когда к нам придет в гости люди с историческим образованием, они меня поправят, но пока у нас будет история литературы и историческая история. Вот. И смотря на эти две истории, или на какую-либо другую историю, мы видим, что судьба человека, судьба его осмысления, осмысления самого себя, это все влияет, и все очень сильно и сильно влияет, и все это прям не шутки, все это очень серьезно. Поэтому вот эта вот задача была бы мне, вот если бы мы в какой-то степени реализовали эту задачу, посмотреть на историю, на историю литературы, на природу власти не только не только в контексте вопросов к обществу со стороны личности, но и по работе личности, по сознанию, по организации своего присутствия в этом обществе. Вот.
Взаимоотношения общества, да, власти, да, художников в широком смысле этого слова, да, то есть людей, да, которые творчески осмысляют действительность, прошлое, ну и себя в истории, в историческом процессе и свои взаимоотношения с обществом и с властью.
Да, да, и самим собой, да, вот это тоже важно. Да. То есть и сознание социума, и самосознание личности здесь пересекаются и в природе власти, и в смысле истории, и в литературе. Это все вот такой общий клубок, где мы как социум и мы как личность, конечно, в очень тесной сцепке. Вот. Но еще, знаешь, такой вот немножечко простой интерес, зачем? Вот в контексте отъезда и эмиграции людей в ближайшие, на прошлой неделе, очень много было каких-то постов и статей об эмиграции, о Цветаевой почему-то, мне вот интересно, кто почему-то выбрали именно Цветаеву, хотя там все было настолько неоднозначно, можно было бы выбрать какого-то персонажа попроще. Вот, почему-то я прям видела вброс именно про Цветаеву, вот, и там про вот этот памятник, что с этой набережной была, как раз эмигрировали люди, и то есть вот этот даже чисто такой прикладной интерес разобраться вот в этом, в этих непростых событиях, когда была эмиграция. Тоже интересно, да?
Да, я хотела сказать такую, может быть, не знаю, пошлую вещь. Пошлую в смысле, что она такая заезженная, что уже кажется неприличным говорить о ней, но
да, иногда... но мы уже предупредили, что мы будем говорить, да, и возвышенно, и пошло, и сняли, да, с себя все эти. Да-да-да, ага, какая мысль?
Да, о том, что невозможно, как бы мы ни хотели как-то абстрагироваться, да, но невозможно разделить человека, который пишет что-то, от того времени, в котором что-то создается, да, конечно, это накладывает отпечаток, и вот ты говорил про важность истории, да, и не только литература, а именно исторических процессов, и вот о том, что действительно нам придется, это я предвосхищаю объем работы нашей страны.
Да-да-да.
Да, придется очень много и очень глубоко говорить о не только о самой литературе и не только об истории, а вот действительно о связи, о том, как взаимодействовали друг с другом литература, литературная критика. И здесь, кстати, вот я бы хотела, я поняла, что мы не обозначили одну важную вещь. Мы сказали, что наш подкаст будет посвящен политике, литературе, литературе и политике. Но я думаю, важно сказать, что мы имеем в виду в первую очередь литературу художественную. да, несмотря на то, что мы говорили там про историю, про политику, да, мы не имеем в виду тексты политические, тексты какие-то такие публицистические, это не манифесты, это не, не знаю, революционные, агитационные журналы, газеты и статьи в них, да. Мы говорим о художественной литературе, о том, как в художественной литературе, которая иногда, на первый взгляд, да, может показаться, что вот, ну, там просто герои живут своей жизнью, да, какая-то может быть политика, да, но на самом деле она там есть, ее где-то много, где-то еще больше, да, где-то скрыто, да, в зависимости от периодов, в зависимости от, ну, отношений авторов, да, и их позиции, но вот, то есть где-то она напрямую, да, вот есть авторы, которые, например, ну, не знаю, первое, что приходит в голову, ну, вот, не знаю, что делать, Чернышевского, да, такой явно однозначно идеологический, политический текст, да, автор-рассказчик сам об этом много раз говорит и говорит о своей позиции и отстаивает ее, и вот. То есть начиная с таких текстов и заканчивая текстами, где казалось бы, да, что там просто герои, просто какая-то любовная или полулюбовная какая-то история, не имеющая отношения к политике, но... Но и там мы с вами найдем, о чем поговорить.
Да, 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 однозначно. Согласна. А, так, ну давай, наверное, пробежимся вот так вот про что мы скажем, с чего начнем. Начнем мы с древнерусской. Собственно, с самого начала. А, и, кстати, знаешь, вот важный момент еще как раз к тому, что ты немножко сказала про формат, еще важный момент, что мы будем звать гостей, как раз людей, которые разбираются в истории или людей, которые разбираются в конкретном каком-то периоде или творчестве даже определенных там, писателей, поэтесс, писательниц, да, вот это будет интересно, надеюсь, получится у нас еще помимо нашего с тобой диалога и привлечь эксперток и экспертов.
Да, по истории, по политологии.
Да, по философии, кстати, да, вот философия же как раз вот здесь будет полезна, придется в нее точно копать, чтобы вот эту взаимосвязь, про которую ты сказала, объяснить. Да, ну вот давай немножечко про вот такая свежим в памяти, про то, про кого мы будем, собственно, говорить, про древнерусскую литературу. Там, собственно, очень интересно, почему? Потому что там, во-первых, еще творчество периода такого, когда не было, не появилось еще русской государственности, да, такой общий славянский мир, что интересно.
И еще, с одной стороны, это вот с точки зрения политического, да, а с точки зрения литературы это период, когда еще нет такого еще авторского самосознания, оно не укрепилось, да. И это вот такая очень интересный период, очень интересная литература, которая очень еще сильно мифологизированная. То есть это литература, которая очень сильно связана с религией, очень сильно связана с фольклором, очень сильно связана с обрядами, и она неотделима от... Вот в этот период, кстати, наверное, вот кажется, да, что вроде бы древнерусская литература, какая-то такая, какой-то такой мрак, и глубина, и древность просто непросветная, неподъемная, но на самом деле это тот период, когда литература очень тесно, невероятно тесно сплетена с политикой и с историей, потому что собственно, художественной литературы тогда почти нет. Ну, по крайней мере, в ранней древнерусской литературе у нас нет, собственно, художественной литературы. И даже если вы вспомните, может быть, вы помните уроки в школе, да, когда вы читали, ну, так, как читали, насколько вы могли читать, да, в каких-то переводах, переложениях или пересказах, да, какие-то произведения из древнерусской литературы, там, вырезки из «Повести временных лет» или «Слово полку Игореве», да, что это вот всегда тексты, которые изучаются одновременно и литературоведами, и историками, да, потому что невозможно однозначно сказать, что вот этот вот текст только исторический. церкви, или вот это вот текст только церковный, например, даже жития какие-то, да, они тоже очень сложные, сложно их однозначно вот так вот жанрово и по жанру и по роду определить, если хотите. Да, но это очень интересный период.
Мы да, вот у нас, мы его очень с тобой любим, поэтому мы тут, конечно, будем про него прям говорить, и вы прям не пугайтесь, друзья, это реально, реально интересно.
Да, ну и вместе нам все нипочем, так что...
Да, да. Ну вот тут, знаешь, еще мы можем так вот хорошо сразу махнуть, то есть вот это 11 век и вплоть до 17-го, даже до начала 18 века, вот вся та литература 11-17 века, это в целом плюс-минус общая литература, там очень много общих черт. А потом, поэтому мы вот поговорим, наверное, точечно, конкретно про те произведения, да, про какие-то события исторические, про произведения. Вот, а в 17-м, начало, точнее, 18 века, это период царствования Петра I, это очень нам важный период с точки зрения как раз-таки вот самоосмысления и философии, потому что Петр I и все его, вся его деятельность, направленная на изменение каких-то устоев традиционных, традиций, обычаев, образа жизни русского человека, она... Эти все изменения повлекли за собой изменения и такое разветвление русского народа на интеллигенцию и, собственно, народ. И вот этот такой разлом, который потом уже в 20 веке, в эпоху революции, будут очень сильно пытаться осмыслить писатели, поэты, поэтессы и писательницы 20 века, живущие в революции. Вот ты сегодня уже говорила, да, про Наталью Венкстер, которую мы читали в Литклубе. Даже, кстати, так, знаете, тоже идеологическое отступление. Мы вот буквально месяц назад начали, ну, даже два уже месяца назад начали наш проект литературных клубов, закрытого литературного клуба, где мы обсуждаем, опять же, только женские тексты. И вот как раз тексты эпохи модерна, то есть это 20-е, 40-е годы в российской, европейской и американской литературе. И как-то вот сейчас вот сижу и осмысляю то, что это же вот сейчас идет наш, продолжает идти наш литклуб, но насколько все актуально, говоря словами уже нашей современницы, уже классиков, опять же, современных, 20 век еще не закончился, как сказала Елена Шульман. Вот, поэтому про 20 век, конечно, мы тоже только... будем... А, что?
Да, извини, я поправлю, только Екатерина, ты говорила.
Ой, Екатерина, ой, да-да-да, это, друзья, вообще однозначно, я всегда путаю все имена и названия книг, это тут вот, поэтому это... Это всегда так будет, не обращайте внимания. А ты, Аня, меня всегда, пожалуйста, поправляй. Вот, спасибо за это. Вот, и получается, да, поэтому вот до начала 18 век Петр I, Екатерина II, собственно, кстати, а Екатерина II — это то, что мы записывали подкаст, да, собственно, как раз про женщин в мировой литературе. Это вот как раз мы решили начать, собственно, с Екатерины II эпохи Просвещения. Поэтому...
Да, но абсолютно... Обстоятельства решили. Да. Да.
Поэтому мы сейчас все здесь обо всем сразу об этом поговорим. Вот, поэтому вот эти века, конечно, Пушкин, потому что Пушкин сделал действительно великие, важные дела, поэтому про Пушкина обязательно, конечно, тоже подробно поговорим именно с точки зрения, вот, когда писатель осознает себя как создает свою активную гражданскую позицию, да, очень, очень важную. Вот, и вообще весь 19 век, особенно вторая половина 19 века, там прям русская литература была в очень необычном статусе для себя, это первый раз так в истории России сложилось, что литература, она имела статус вторичной публицистики, вторичной философии. Литература говорила только и только о политике и общественных вопросах. Это как раз очень важный феномен появления русского толстого литературного журнала, на страницах которого как раз-таки велась очень активная полемика дворянской культуры о том, как дальше жить и что делать. И вот здесь интересно даже такой, например, факт, что очень часто писатели обвиняли друг друга в краже каких-то сюжетов, например, Гончаров обвинял Тургенева в краже сюжетов, но это все потому, что действительно писали только об одном, писали, пытаясь осмыслить политику, экономику, религию, то есть литература была невероятно связана с историей. Вот, ну и...
тексте находились, да.
Да, да.
Как бы, как говорится, витали в воздухе, да, идеи.
Да, 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 да. Все об одном, все об одном, все об одном. Вот, ну и там дальше прям будем подробно, может быть, посмотреть по царям того времени, потому что там очень так можно проследить то, как Николай I или Александр II, как они по-разному относились, как они... Да, действительно, по-разному относились к русской культуре и как к литературе, как к части ее. Вот. Ну и потом уже что, так вот прыгнем в литературу эпохи революций. Там вообще, конечно, все невероятно интересно, и там можно хоть 100 миллионов выпусков записывать, потому что вот, конечно... Там невозможно представить, что литература идет в отрыве от политики. И вот, знаете, сегодня тоже думала с утра про то, насколько это все везде взаимосвязано. То есть, например, если мы возьмем Данила Хармса, да, вот ты сказала про Чернышевского, да, например, что там сразу понятно, что вот политическое произведение. Если мы возьмем любое произведение, написанное в период начала революции, да и в целом всего последующего века, до, опять же, развала Советского Союза, там будет всегда политика. То есть вот, например, мы очень знаем, благодаря кинематографу, вот эту уже заезженную фразу из Булгакова про «не читайте советских газет», да, потому что там, по-моему, что там, портится аппетит или люди худеют, если читают «Правду». Вот, то, собственно, вот про Хармса почему говорю, потому что он там тоже, точнее, не тоже, а вот он тоже пишет о том, что, даже вот зачитаю, «слова могут быть беспомощны и жалки, я никогда не читаю газет, это вымышленный, а не созданный мир, это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой занозистой бумаге». И вот тут мы можем подумать, что вроде как, может быть, это и позиция, а может быть, это... именно политическая позиция, может быть, там какие-то какая-то установка там, быта, как организован быт, но нам здесь важно понимать, что правда это как даже не знаю, как это назвать, СМИ, но да, это по сути СМИ, но это СМИ, которые транслируют только официальные послания. Сейчас, как вылетело из головы, в общем, Советского Союза, да, того времени.
То есть идеологию, поэтому... да?
Да, да, идеологию, да. То есть, получается, если ты в то время говоришь о том, что ты не читаешь газеты, это не потому, что у тебя так организован быт. Это
значит... Не потому, что ты не интересуешься политикой.
Да, 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 да. Это потому, что у тебя есть какая-то своя позиция, и даже это скорее не то, что ты там не читаешь газет, а то, что ты читаешь, но читаешь критически, и, соответственно, читаешь, осмысляя и понимая, кто тебе это говорит. И вот это тоже такой важный на сегодня для нас момент. Да,
да, кстати, я, знаешь, подумала о том, что можно же сравнить с нашей тоже с действительностью и сейчас, и там последние 20 лет, да, что когда люди говорят, что они не смотрят телевизор, может быть, это даже вы, да, мы же не имеем в виду, что мы не смотрим телевизор, потому что у нас его нет, или потому что мы, не знаю, предпочитаем по-другому, не знаю, потому что у нас зрение плохое, или потому что нам не нравятся яркие цветные картинки, да. Конечно же, за вот этой фразой мы почти 100% понимаем значение этого, да, когда мы говорим, что кто-то говорит, что не смотрит телевизор, это значит, что человек отказывается воспринимать и потреблять вот этот вот контент, создаваемый официальной властью.
Или воспринимает его критически, да?
Да. Да,
угу, да, согласна. Ну, то есть понятно, что вот здесь вот вообще вся литература, вообще вот там интересно в самом начале-то как раз тоже, опять же, уникальное состояние русской литературы, когда она расчленилась на три части, да, когда у нас появилась эмиграция и литература эмиграции, когда появилась советская литература и появилась литература, которая противостояла, да, диссидентская. И вот тут тоже все непросто, вот опять же в контексте каких-то таких однозначных высказываний по поводу Цветаевой, которые меня резали мне глаз и слух, и все, что можно резать, и душу, да, поэтому здесь тоже нам, конечно, важно в этом покопаться, потому что это тоже очень, вот этот страх и страх человека, мы сейчас тоже живем в очень и очень похожих ситуациях, и много кто боится, много кто чувствует какую-то растерянность, и поэтому мы не можем однозначно сказать о том, что вот там Ахматова, когда она пишет свою в 50-х годах «Слава миру», который как раз-таки очень и очень про очень и очень в советский, да, то очень о власти и о поддержке власти, но мы не можем не забыть о том, что таким образом она пытается спасти своего сына и так далее, да, поэтому вот. Но что еще хотела сказать дальше про советскую литературу, она, насколько она была важна, потому что советские дети играли в Чапаева, там, про коллективизацию люди знали по поднятой целине Шолохова. То есть вся русская культура была очень литературоцентричной всегда. Поэтому, вот, опять же, наш разговор, актуальность нашего разговора, она очень важна, потому что действительно вот такая литературоцентричность нашей культуры может нам здесь помочь понять, где что и как. Вот. А еще что хотела сказать вот в контексте. Ну и будем и переберемся, собственно, к литературе 21 века, да, 20-го.
Ну да, что я хотела только добавить, что вот мы будем говорить еще про вот этот феномен массовой литературы, который в 20 веке. Ну, не то чтобы он там появляется, потому что, на самом деле, массовая литература как явление появляется еще в Средневековье, в зарубежной литературе. Но вот мы будем говорить в контексте советской литературы, да, и советского периода массовой литературы. И я хотела, знаешь, про что еще сказать? Вот ты сказала про такую литературоцентричность, да, про связь жизни людей тесную, да, с литературой. Я хотела напомнить про то, что как раз к 20 веку литература становится политизированной не просто как бы, ну, потому что все это понимают и как-то считывают это, да, потому что к этому времени, например, ну, я думаю, что многие помнят еще, особенно те, кто, может, в советских училищ, школах, университетах, да, если есть из вас такие разные статьи Ленина, да, и того же Сталина, которые говорили о важности литературы, кинематографа как средства, ну, можно сказать, пропаганды, да, современным языком. Да, и поэтому вот литература, вот эта вот ее ветвь, как раз вот одна из трех, про которые Женя сказала только что. Вот интересно тоже, как она транслирует официальную позицию, да, то есть тоже, как она взаимодействует с властью
непосредственно. Соцреализм, вот вообще очень интересно, да, потому что там же люди тоже, они же верили, активно верили в то, что они помогают строить, и это очень интересно, согласна.
Да, и вот таким образом мы, получается, от древнерусской, потом с небольшим периодом становления такого московского государства, да, и российского, потом имперская литература, можно так назвать?
Да,
потом литература революции, литература советская и параллельно литература эмигрантская, да, потому что она, ну, параллельно шла, да. Вот, и мы так плавно перейдем в литературу постсоветскую.
Да, нашу современную.
Да.
Да, и здесь будем смотреть, наверное, с точки зрения именно политики, смотреть, потому что нам сейчас важно заново пересмотреть события, последние исторические деяния нашей страны, потому что тоже, чтобы убрать вот эту возможность какое-то выпадение каких-то важных исторических моментов. Вот, если кто-то забыл или кто-то вдруг решил, какой-то учитель истории вдруг решил про это не говорить, поэтому вот здесь мы прям с точки зрения политики посмотрим, что происходило и то, как уже общественность на это реагировала. Вот.
И, кстати, интересно, что это вот период, в котором мы непосредственно все находились, мы выросли в нем, да? Mm-hmm. Может, кто-то из вас родились в этот период или, наоборот, родили детей, но вот мы все в нем, и тем не менее, интересно, что мы уже можем говорить о нем, ну, как-то так критически, исследовательски, то есть мы можем сделать вот этот шаг в сторону и посмотреть на литературный и историко-политический процесс 90-х, 2000-х годов, 10-х годов, потому что они кончили. Mm-hmm.
Да, да, да. Да,
и мы можем их уже...
Согласна, уже можно. Mm-hmm.
Да. Ну что?
Ну, вот хорошо, так. Знаешь, и я бы хотела, как-то вот мы с тобой этот момент не согласовали, но мне кажется, ты точно его поддержишь. Почему? Потому что какое-то посоветовать вам кое-что почитать, а не кое-что, а пьесу, мою любимую, обожаемую пьесу «Дракон» Евгения Шварца. Она сейчас, кстати, тоже актуальна. Я даже вот видела какие-то книжные блоги, на которых мы там взаимоподписаны, что там кто-то из блогеров тоже ее советовал почитать, и вот я очень присоединяюсь к этому совету, потому что это такая невероятно красивая метафора происходящих, то есть это получается где-то 40-е годы 19-20 века.
Да, он в блокадном Ленинграде писал ее.
А, ну вот, да.
По-моему, закончил.
Ну вот я даже, да, очень она классная, скажи. Вот я ее хотела посоветовать почитать, то есть мы вот несогласованный с тобой совет, вот, но я так понимаю, что раз ты знаешь, даже когда она писалась, то ты очень тоже хорошо, очень за такой совет, да?
Да, конечно, мы...
Хорошо, да. Ну вот, поэтому прочитайте, если еще не читали, друзья, а вообще я хотела закончить и закончить цитатой Евгения из дневников, как раз того же периода. Пьеса, кстати, небольшая, пьеса веселая, именно сюжетно веселая, очень грустно, трагично, метафоричная, поэтому почитайте. Вот.
Извини, я вклинюсь. Да, я думаю, что, может быть, кто-то даже видели фильм по этой пьесе.
Я не видела.
Правда? Вот,
правда, давай. Есть?
Я не... А я посоветую фильм.
Давай, отлично.
Да.
Я тоже посмотрю, слушай.
Есть
прям фильм, да? Не мультфильм.
Да, да, есть фильм с участием Абдулова и Олега Янковского в роли дракона. Еще там играет, кажется, Леонов, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это прям такой звездный состав советского кинематографа, и снят он в лучших традициях советского кинематографа, ну, вот такого, как сказать, умного философского кино, да?
Ну да, да-да-да, понимаю. Слушай, очень классно, я сама тогда сегодня обязательно его включу и посмотрю. Вот, да, поэтому и закончить, собственно, наш с тобой первый вступительную серию, вот как раз цитаты из «Его дневников», потому что мне как-то очень эта цитата отозвалась, и, может быть, вам тоже отзовется. Вот. Читаю, да? И, может быть, что-то ты еще хотела, Аня, сказать? Или...
Нет, нет.
Все, окей, хорошо. Без тогда слова. Давайте цитату, и на этой цитате мы вас бросим размышлять о вашей жизни. Давайте, читаю. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. видел, как погибали целые города, видел, как убивали, видел, как продавали, видел, как ложь убивала правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот в чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь? И все, что я мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за или против, а вспомнить, и, сдерживая трепет и страх, говорить, а вспоминать. Не дочитала до конца. Еще вот смотрите, друзья. Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за или против, а вспоминать и сдерживая трепет и страх, говорить. Да, то есть вот это вот говорить, которому он в таком глубоком размышлении о себе приходит, да, к этому выводу, что нужно говорить, и как раз работает над драконом. Конечно, в то время он еще не может говорить открыто, поэтому там как раз вот эта и метафора. Если не читали, не смотрели, то вот что за метафора дракона, можно почитать и посмотреть. Вот такая цитата.
Да, говорение как такой активный процесс. Ну, просто как активная позиция даже. Да,
уже это уже позиция, да, для того времени. Даже через такую метафору, даже спрячась за форматом сказки, да, потому что это как сказка для детей, вот, сдерживая трепет и страх говорить. Вот, хорошо. Вот на такой, опять же, пафосной ноте, кто бы сомневался. Никуда без пафоса сегодняшних действий.
Но мы его снижаем юмором и самоиронией, что это будет все нормально.
Ну да, просто невозможно, конечно, да, без этого такого пафоса. Потому что все, что ты уже говоришь, это уже какая-то позиция, это уже все, уже позиция. Хорошо, спасибо, Аня, тебе за этот диалог, друзья. А я не знаю, там есть возможность оставлять какие-то комментарии? Есть?
Нет, по-моему, нет, нельзя.
Тогда просто слушайте. Всегда можно с нами связаться через соцсети и Телеграм, через наш Инстаграм-канал, через Телеграм-канал. Если вы хотите прийти к нам и поговорить о каком-то периоде историческом или каком-то произведении, мы тоже очень-очень будем рады.
Да, если, не знаю, если еще вдруг что-то, у вас какие-то предложения, мало ли, да, у нас еще есть почта и сайт. Да.
Да, поэтому на связи.
Вдруг вам будет недостаточно этих средств связи.
Да. Сейчас какие мы все запуганные. Все хотим оставаться на связи, и поэтому все очень активно говорим о том, как можно со всеми связаться. Ой, да, страшно. Ну ладно, хорошо. Еще раз спасибо и до нашей второй лекции.
Да, спасибо. Серии. Тоже огромное спасибо. И до связи.
Да, друзья, всего вам самого-самого наилучшего.